Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». А наш слушатель 757-й. Это прямой эфир. Можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм писать «Говорит МСК-бот». И вот 757-й уже прислал смс-ку, с которой я и предлагаю начать сегодняшнюю программу. Все знают этот текст. «Товарищ, знай, пройдут года, и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена». Лев Пономарев, правозащитник. Защитник, исполнительный директор движения «За права человека». Лев Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат и доктор политических наук Алексей Бенецкий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить об усилении влияния силовых структур на жизнь российских граждан. Вот смотрите, из последних новостей, цитаты. Минкомсвязь предлагает обязать операторов связи использовать сертифицированное ФСБ шифрование. Ну, то есть поменять все сим-карты. Вот другая новость. Представитель общественного совета при столичном управлении МВД Хаминский направил министру внутренних дел Колокольцеву просьбу проверить концертную деятельность певицы Вайкули на территории России. Вот Mail.ru Group, которая владеет соцсетями ВКонтакте и Одноклассники, направляет заявление с просьбой отменить уголовное преследование за репосты и лайки в интернете. Ну, по поводу репостов и лайков, тут вообще целое громкое дело в последнее время, то, что называют делом нового величия. Разве это не говорит о том, что силовые структуры все сильнее и больше влияют на нашу обыденную жизнь? Лев Пономарев.
Да, но я хотел все-таки новое величие отделить, а репосты, лайки – это немножко другое дело, это надо говорить отдельно. А если ставить вопрос о том, что, как мне позвонили и сказали, является ли, коротко, наша тема, является Россия полицейским государством или нет, и роль силовых структур, я хочу сказать, надо сначала принять шутку полицейское государство. С моей точки зрения, ну, полицейское государство, но сразу я хочу сказать, что это не значит, что оно тоталитарное там государство, там, где часто путают диктаторскую власть с полицейским государством. У нас действительно полицейское государство, у нас действительно полицейский является неприкосновенной личностью. Мы знаем, что в судах всегда выигрывают полицейские, когда полицейские задерживают кого-нибудь на массовой акции. Есть презумпция невиновности полицейского, я бы так сказал. Да. Вот. Но при этом у нас не диктаторская власть, пока, скажем так. Пока есть возможность этому как бы сопротивляться. И я должен сказать, что это надо делать. И общество это делает, но пока не выигрывает, скажем так. Вот не случайно вы сейчас зачитали вот всю эту информацию, это печатается в СМИ, и это хорошо. И, собственно, все ваши цитаты показали, что у нас действительно силовые структуры вмешиваются во все структуру жизни, я бы сказал, так сказать, и очень много людей, пострадавших от вмешательства.
Но если вы говорите об этом, то тогда я все-таки спрошу вас, если вот все эти новости свидетельствуют об усилении...
Усиление идет, да.
Так
это
вот,
совершенно верно.
А как вы можете это объяснить, почему это произошло?
Ну, это в том числе связано с политическими причинами, потому что президент пришел на новую как бы каденцию, как там говорится, да, и... Все, как говорится, ну, силовые структуры к этому достаточно сильно приготовились. И так как у нас принято очень много репрессивных законов, Государственная Дума как раз то самое место, где больше всего силовики представлены. Ага. Вот, это там фактически гражданское общество, как такого там нет. И поэтому пришло в движение, вот эти все законы стали как бы пытаться... применять в большей степени, чем было раньше. Ну, всегда был толчок. Как бы новый президент, новая каденция, правда, старого человека, но неважно, того же, кто был. И пришло движение вот эти все законодательства, которые являются реально репрессивным.
Сработало. Сначала принимали закон, а теперь сработало. Да. Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор движения «За права человека», адвокат и доктор политических наук Алексей Бенецкий. С вашей точки зрения, есть усиление влияния силовых структур на обыденную жизнь?
Ну, во-первых, наверное, надо было сказать, если уж мы заговорили о полицейском государстве,
ну, да.
То а какое государство само по себе не полицейское? Потому что государство не может существовать без соответствующих органов, которые называли там большевики органами подавления.
Но, по-моему, господин Пономарев же сейчас попытался объяснить, или вот Александр Фельдман пишет, это ведь наша волшебная формула, когда говорят, у суда нет оснований не доверять сотруднику.
Ну, понимаете как, это опять же вопрос правоприменения, потому что, ну, Германия гораздо более полицейское государство, чем у нас, по факту. Соединенные Штаты Америки. Последнее совещание Трампа с 700 руководителей полицейских ведомств по всей стране были собраны и были приняты меры по реформированию полицейской системы, в том числе там, ну, внутренние свои проблемы они решают. Но, например, я на мой как бы профессиональный статус. Для меня полиция, ну, следователи, работники оперативные, которые приходят в суд прежде всего, они являются не противниками, но оппонентами. Но вместе с тем, как гражданин, я категорически против того, и меня это возмущает, когда полицейских убивают прямо на набережной Якиманки несколько лет тому назад, или последний случай, когда двоих полицейских порезал какой-то, так сказать, псих. Они, по идее, должны были его в решето превратить. И не по идее, а по факту. А вот этого, к сожалению, у нас не происходит. В связи с этим тут надо разделить. Есть органы внутри полиции и в спецслужбах, которые занимаются то, что мы раньше называли инакомыслием. И теперь, видимо, эта формула, она во властных структурах приобрела какие-то очертания, которые представляют опасность для тех, кто сегодня пытается управлять страной или в действительности ею управляет. Вот это категорически плохо. Вот когда полиция занимается не своим делом, то есть управление например, или там структуры специальные, в которых сейчас создано много, в том числе и в ФСБ, и в полиции в самой. Ведь главная задача полиции – это безопасность граждан и безопасность для, скажем там, контрразведки, это безопасность конституционного строя, прежде всего извне. Бороться с подобными методами, о которых вот вы говорите, ну, исходя из происходящих сейчас событий, ну, уже, так сказать, все слова произнесены. Действительно, в этом смысле у нас государство становится полицейским неправильным, полицейским государством. Потому что правильное полицейское государство, как я уже сказал, оно занимается защитой граждан и обеспечивает безопасность в полном объеме. Либо внутреннюю, либо внешнюю. А то, что происходит сейчас, я бы не сказал, что это есть усиление. Это попытка тех руководителей полицейских ведомств, которые, к сожалению, за эти годы пришли и заняли эти места, они не то что недостаточно образованы формально, а у них менталитет совершенно иной. Они поглощены задачей создание условий отчетности, при которых их деятельность будет признаваться верхними эшелонами
власти. Вы говорите, они другие, они что, с другой планеты прилетели?
Ну, нет? Фактически, да, конечно. Да, ну. За 30 лет это они уже из другой планеты, из другого мира, они сформировались уже в совершенно другой среде. Потому что СССР можно там...
То есть нынешние начальники в полиции не милицейские?
Ну, они, часть их, конечно, есть и не милицейские, они из ФСБ пришли или из других структур. Или вообще неизвестно, откуда они пришли. Профессионал полицейский, для него политики не должно существовать. Вот в чем вопрос. Он не политически ориентированный человек, что, кстати, закреплено в российских законах.
Алексей Бенецкий, ну вот тогда, возвращаясь к этой новости, когда представители общественного совета при столичном управлении Хаминский просит министра МВД проверить концертную деятельность певицы Вайкуля. Ну, это же политика?
Ну, это он человек, так сказать, нездоровый. И я думаю, что у генерала Колокольцева найдется достаточно образования и разума, поскольку он хороший министр, чтобы соответствующим образом ему ответить.
Хорошо. Великий Немой пишет, это Лев Пономарев, попрошу вас прокомментировать, он пишет, все это просто потому, что с инакомыслием легче всего бороться.
Ну, давайте так, все-таки определимся с понятием полицейский. Конечно, в каждом государстве есть полиция.
Ну да.
Но отнюдь не каждое государство называется полицейским. Ясно, что полицейское государство, ну, оно высказывание просто, оно имеет некоторый смысл. Оно применяется тогда, когда роль полиции преувеличена. Кстати, мой оппонент в этом смысле как бы даже соглашается. Она преувеличена, более того, полицейский находится вне закона. И вот, к сожалению, в России... Я не говорю, что все полицейские плохие, ни в коем случае. Я считаю, да, конечно, полиция нужна. Но они у нас находятся вне закона. Я знаю десятки случаев, когда действительно есть то, что я говорил, презумпция невиновности полицейского. Когда ребят сажают на несколько лет, задержали парня там на митинге, и его тащили. Он дрыгал ногой, естественно, как бы, так сказать. Он даже не коснулся, это видно на фотографии, не коснулся шлема. А полицейский к стыду своему говорит, что вот я испытал тяжелые переживания, у меня голова двинулась назад, и там, и так далее.
Для этого должен существовать суд, который
суд,
разберется.
А еще презумпция невиновности полицейского. Суды полностью, вот в этом и есть суд полицейского государства, что суды не объективны.
Ну, что тогда, суды это, вся, тогда это суды, не вина полиции, да, это уже совсем другая система, это
нет,
система
еще правосудия. Раз говорю, нет, ну давайте, либо я дальше буду вас перебивать, да, как мы будем говорить, я готов вас перебивать тоже. Вот, поэтому в этом и есть суд полицейского государства, когда суды не объективны по отношению к полиции, когда государство использует, политические структуры, политическое руководство использует полицейские не по назначению, что мы, в том числе мой оппонент говорил, я здесь с ним согласен, и прежде всего, это и есть суть названия полицейское государство. И, конечно, у нас есть, и полиция у нас есть и честные полицейские, они за него, и ФСБ есть люди, которые борются с террором. Но когда в одном подразделении, вот Центр Э, о котором здесь говорили, или ФСБ, в одном подразделении есть люди, которые следят за политической оппозицией, это очень легко, как вы правильно говорите.
Это не я, это написал наш
созданы списки экстремистов, там, не вы говорите, да, человек. Все это очень легко делать. Поставил прослушку, все говорят, вот смешно, вот я, все сейчас спокойно говорят, нас прослушивают, да, а ведь это должно быть судебное решение. Меня несколько раз мои разговоры попадали в интернет, а кто дал разрешение? Это и есть полицейское государство. Более того, это еще 90-е годы было. Я приходил, я там был депутат и так далее. Я приходил в Кремль и разговаривал с начальником администрации президента Сергеем Филатовым. Он мне говорил, давай выйди в коридор. Понимаете, это тогда начиналось, понимаете? И хотя тогда вообще...
Я боюсь, что это начиналось это тогда еще до Филатова.
Да.
Это, задолго.
Да, задолго до Филатова. То есть это мы не освободились от этого груза, когда спецслужбы... И последнее, хотел очень важную вещь сказать. А что там удивляться, когда руководитель ФСБ вот, говорит о том, что, выступая перед очередным летием спецслужб, он говорит, мы ведем начало нашей спецслужбы, то есть ФСБ ведет начало от ВЧК, генерал Бортников говорит. Но если он публично говорит, что мы отмечаем столетие славных спецслужб, начиная от ВЧК, там НКВД, и КГБ, и сейчас ФСБ, он публично говорит, что мы продолжаем те славные традиции, которые были.
И вот они славные продолжаем, неславные и бесславные продолжать не стали.
Мы продолжаем эти бесславные традиции.
Хорошо. Все-таки, возвращаясь к этой истории, Алексей Бенецкий, когда наш слушатель пишет, что они занимаются вот подобного рода инакомыслящими, как преступниками, просто потому, что это легче, насколько это правда?
Ну, частично в этом есть зерно рациональное. Дело в том, что, опять же, вот полицейское государство – это система. У нас такой системы нет. У нас есть действительно изжога, оставшаяся от советского времени, которая трансформировалась в мозгах тех офицеров, которые, их начальников, которые сегодня работают вот в конкретных условиях. Они держат нос по ветру. Они понимают, что руководству, в том числе и страны, и Государственной Думы, комфортно тогда, когда... В общем, те всплески недовольства, которые существовали и которые выливались в свое время в митинги, шествия и так далее, они, ну, их как бы нервируют. То, что по-английски называется disturbance. И, естественно, что они не говорят, у нас нет закона, предписывающего, есть закон, запрещающий преследование за политическую деятельность. Но каким-то образом это надо делать. Поэтому в этом смысле полицейское государство как такового де юре нету, но по факту есть признаки нарождающегося искажения действующего законодательства. И то, о чем говорил вот наш коллега здесь, это прямое нарушение закона. Ну, вот, например, прослушивать, и потом это попадает в сеть. Но этот закон нарушают практически не только спецслужбы, это нарушают журналисты, извиняюсь. Это там есть замечательные какие-то радиостанции, там, Life или чего-то, которые где-то покупают это видео, это вторжение в личную жизнь и так далее. Вот за это не преследуют. Но если это происходит на поляне всеобщей...
Одно дело покупают, другое дело прослушивают. Да, тут тоже есть
разные... Ну, так кто-то прослушивал, а потом продал.
Мы подозреваем.
Значит, но да. мы не можем... Слушайте, мы профессионалы. Если это утекает... Например, BBC говорит, у нас в руках есть, мы располагаем документами из уголовного дела. Я, как профессионал, любой здравомыслящий человек понимает, что это документы могут попасть только двумя путями. Либо от адвоката, либо от следователя.
Да.
Значит, кто-то это сделал. Значит, точно так же, при этом тогда кто полицейское государство, адвокат или следователь? Кто играет на этой поляне? Поэтому, когда мы говорим о нарушении закона, о том, что есть презумпция невиновности полицейского, ну, я... С этим тезисом не соглашусь, хотя бы потому, что у нас огромное количество полицейских, от генералов до сержантов, все-таки сидят в лагерях и все-таки подвергаются судебному преследованию.
Давайте. Хорошо. Алексей Бенецкий, Лев Пономарев. Это довольно часто, вот как возражение звучит. Какое полицейское государство? И тут уже кто-то из наших слушателей успел об этом написать. Потому что сидят-то многие.
Ну, да, ну, а кто у нас... А скажите, из какого социального слоя у нас
сидит?
Не сидит?
А кто не сидит? Скажи.
Это первое. Да. А второе, да, действительно идет борьба. Идет внутри МВД борьба, там разные кланы борются. У нас гигантская коррупция везде, и в том числе в силовых структурах. И да, значит, это не может не вылиться в какие-то показательные процессы. Да, но это не значит, что то, что я говорю, это неправда полицейское государство. Поэтому сидят и следователи, как мы знаем. У нас только ФСБшники пока, как говорится, обходятся без заметных посадок. Но, да. Может быть, не знаем. Поэтому это общий фон, где кто только не сидит, скажем так. Но еще раз говорю, я же приводил примеры, когда никогда там, значит, массовый, вот очень важно, что население, вот есть народ, да, население, ну, обыватели там, они сталкиваются с полицией, вот с полицией на улицах там, и спокойно совершенно, абсолютно ни в чем не виновный человек, как опять оппонент говорил, ради палок, может оказаться за решеткой. И вот таких людей огромное количество. Я в этом смысле, может быть, слишком профессионален, чтобы вот, ну, как бы со мной кто-то спорил. Например, там, допустим, наркотики, да, у нас абсолютно репрессивная, значит, система борьбы с наркотиками. И созданы целые такие механизмы прямо в отдельных городах, так сказать, ни один, ни два, я знаю, их десятки таких механизмов. Когда специально есть наркоманы, которых подкармливают полицейские, они сдают других наркоманов. И вот все время они задерживают наркоманов, но при этом продают эти... Понятно, такая машина по уничтожению нашей российской молодежи. Я давно об этом говорил о том, что это государственное преступление просто. И оно продолжается. Остановить мы этого не можем. Хотя ФСКН ликвидировали, передали это все МВД, там продолжается то же самое.
Дальше. 847-й. Начнем с вас, Алексей Бенецкий. Он пишет... Это тоже очень распространенное возражение в подобного рода спорах. Он говорит, ну мы же ведь по большому счету выбираем между двумя вариантами. Жить с ощущением того, что твою переписку читают, соцсети контролируют, с одной стороны. А с другой стороны, считать жертвой от терактов избитые Боинги. Среднего-то нет.
Ну как нет? Конечно, и есть. Вот то, о чем говорил господин Пономарев, и то, о чем говорит слушатель, в общем, это вещи одного порядка. Дело-то ведь в том, еще раз повторюсь, нету государственной установки на то, чтобы сформировать у полиции лицо народа как антипод. Такой нет установки.
Ну да,
и более того, оно запрещено законом.
Так.
Значит, те полицейские, которые нарушают закон, в том числе и в части, касающейся наркотических веществ. Я уж не говорю про пресловутых ДПСников там, и гаишников, которых кто только... Ну, все понимают, чем они занимаются, правильно?
Да.
Но это же вопрос просто обыкновенного нарушения закона. Это связано с коррупционной деятельностью, которая в части какой-то, я согласен, в нашей стране превратилась уже в клептократическую. В части государственной власти не уверен, а вот в части, касающейся силовых структур, да. О чем это говорит? О том, что назрела колоссальная необходимость реформирования. И она назрела не только у нас. Европейские страны реформируют полицию, Америка
реформирует. У нас, полицию реформируют без конца.
Ее всерьез не дают реформировать. Вот я в течение
шести... Кто не дает, а кто не дает?
А я вам объясню. Те, кому интересна вот та система, которая сложилась, кормление. Конечно, если полицейский будет в хорошей форме, у которого будет хорошая машина, хорошая зарплата и хорошие бытовые социальные условия, и пенсионные, он 10 раз задумается, смотрите. Это все уже известно, это пройдено не нами, а многими десятилетиями в других странах.
Но вот смотрите, все-таки ведь мы должны понять, это система не дает, чтобы ее реформировали, или люди, которые составляют систему?
Люди, которые составляют часть этой системы.
Джекпот, ну тут важно понять, в каком месте этой системы люди находятся, на каком уровне. Джекпот пишет, вы видели, как проходит переаттестация полиции, к примеру, вы знаете, сколько стоит сдать ежегодную физподготовку? То есть вряд ли люди, которые придумали реформу полиции, продумывали вот эту историю. Это придумали где-то внизу.
Ну, я вам не могу сказать, что это придумано внизу. Вообще нету единого... Это не пенициллин. Ведь реформирование таких органов в государстве, которое изначально... Вот, скажем, система правосудия. Да, мы все прекрасно помним, что в начале... Перестройки после того, как закончился там 91-й год и так далее, появились суды присяжных. Какой процент был оправдательных приговоров? Сегодня депутаты Государственной Думы говорят, что это безобразие, что 20% оправдательных приговоров, и приводят нам пример там европейских стран. Так я, они просто не говорят о другом, что в европейских странах не возбуждают дела безосновательно, и никто, конечно, практически никто не сует в карманы наркотики и так далее. Это не вопрос полицейского государства, это вопрос зрелости всего общества, частью из которых является полиция.
Но полицейское государство, это тоже в некотором смысле показатель того, как устроено общество. Это Алексей Бенецкий, адвокат и доктор политических наук, правозащитник Лев Пономарев. Вернемся к Артему, который написал, вот у нас выбор между жить с ощущением того, что соцсети контролируют, либо, извините, боинги сбитые будут.
Значит, боинги не понял.
Ну как, будут...
Ну, взрывать самолеты.
Ну, то есть, как бы, если не бороться с террористами путем да, вот этих вот...
Понял.
Ну, конечно.
Да. Нет, послушайте, ну, конечно, с террористом надо бороться. Но еще раз говорю, что когда в одном подразделении работает, допустим, 100 человек, которые борются с политической оппозицией, там пишут всякие палки, и 10 человек, которые борются с террористами, то, наверное, надо понять, что расходуются деньги неправильно, и лицо... той самой спецслужбы будет совершенно другое, потому что люди будут видеть вот эту полицию, которая коррумпирована. Люди-то что видят? У нас все сдвинуто в сторону как бы борьбы с оппозицией с помощью силовых структур. И проблема в том, что это выгодно.
Вот эти люди, которые по лайкам, это что, оппозиция?
Ну, она не оппозиция, но это свободно, скажем, свободно мыслящие. Вот человек высказался свободно. Там же не просто так, ловит какое-то высказывание, которое каким-то образом... Ну,
или какое-то действие, когда репост действие, мы говорим.
Ну, да, да. Картинка там, ну, в общем, там все это нелепо, конечно. Вот все эти преследования по лайкам. Причем я посмотрел статистику, она же катастрофически растет в последнее время. Вот за по административным 1600 человек за год последний, 1600, тогда как там 5 лет назад было 100 человек. То есть растет не по экспоненту, но по геометрической прогрессии. А что будет на будущее?
Я видел цифру в 30 раз выросла за последние там 20 лет.
Да, в 30 раз, да-да. И уголовные дела тоже растут. 600, там 1600, а здесь 600 уголовных дел за лайки, перепосты, там, за картинки в интернете.
Ну, дураков-то хватает.
Мы не дураков, это же власти поддерживают, это же, в общем, суды.
А как вот власти поддерживают? То есть кто-то должен сказать, нет, вот за это нельзя, или как
вот сейчас? Ну, вот сейчас, может быть, нам удастся. Вот что надо сделать? Конечно, надо сделать амнистию. Вот вообще говоря, вот к декабрю, так сказать, ну, может, и раньше надо сделать амнистию за всю эту хрень. Кроме того, там есть, я более-менее профессионально, мы обсуждали, что надо сделать. Убрать список вот этих запрещенных материалов. На самом деле, там несколько тысяч нарисовано, описано картины, которые запрещены к распространению. Так как они не могут ее изобразить, потому что запрещено. Да. Запрещено. Поэтому не пишут. Вот картинка, которая начинается этим, кончается этим.
Мы продолжаем говорить об усилении влияния силовых структур на жизнь граждан Российской Федерации. И не просто амнистия. Должна быть амнистия по реабилитирующим основаниям, настаивает Александр Фельдман.
Согласен.
С нами сегодня Лев Пономарев, правозащитник и адвокат Алексей Бенецкий. Прямо сейчас будет выпуск новостей, потом немного рекламы, и мы продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 17 августа. Об усилении силовых структур на обычную жизнь граждан говорим. Сегодня с нами правозащитник и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат и доктор политических наук Алексей Бенецкий. Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Но здесь сразу несколько человек пишут о том, что... Мол, правоохранительные органы не только с оппозицией борются. Вот, например, Артем продолжает писать. Бортников говорил, что в 2017 году 17 крупных терактов они предотвратили, а значит, ФСБ это не для оппозиции. Потом дальше. Еще один наш слушатель пишет, что с другой стороны, если посмотреть, выскажите свободно на Фейсбуке, к примеру, в поддержку Донецкой Народной Республики, тебе дадут бан на месяц для начала. Ну, в том смысле, что политически это не только у нас так, Лев Пономарев.
Не, ну, послушайте, бан – это одно, а посадить – это другое, на самом деле. Причем посадить на пару лет. Поэтому не надо вот разные вещи сравнивать. Тем более, вот господин Белецкий тоже говорил, что Германия – полицейское государство. Не соглашусь, там Америка – полицейское государство. Да, полицейские там довольно жесткие, может быть, ведут себя когда-то. Но в судах их, я уверен, там суды справедливые.
Ну, мы уже поняли, что вы как раз об этом и спорите. Да. Полицейское государство и суд в этом полицейском государстве.
Да, совершенно верно. Да.
Что
и,
там за роль?
Да, да, и поэтому... Или там остановил машину, вот, и там получил взятку, или наоборот, никогда не получил. Это там, я почти уверен, что взяток не берут. Поэтому, вот, да, ну, теперь вопрос-то в чем все-таки? Вот то, что теракты предупреждают, да, предупреждают, спасибо им, понимаете? Мы же ведь, как вам сказать, у каждой профессии, у каждого из нас, работающих, есть какая-то профессиональная навык, профессиональные заслуги и все остальное. Мы-то высказываемся, когда видим негативные вещи, и мы обсуждаем негативные вещи. И вот негативные вещи с точки зрения взаимодействия общества с силовыми структурами, они сейчас нарастают и напрягают общество. И могу
Да, ну ладно, хорошо. Давайте продолжим все-таки. Вот по поводу общественного взаимоотношения общества и силовых структур. Опять вернемся к певице Вайкуле, которую должен, по идее, проверять министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Почему по идее говорю? Потому что ведь обращаются-то к нему рабочая группа в общественном совете при столичном управлении МВД. Ну, по сути, получается, что этого требует общественность от полиции.
Ну, вы знаете, можно я вам скажу, что такое общественный совет?
Что такое?
Это абсолютно прикормленные структурами люди. Там, если есть один хотя бы человек, который как бы оппозиционный, ну, для контроля туда вошел над полицией то же самое. А большинство, 95% это люди, которые, наоборот, всячески как бы защищают то ведомство, в котором они состоят.
Это Лев Пономарев, Алексей Бенецкий. Вы же не будете спорить с тем, что общественные советы при силовых структурах это как раз не то, что вряд ли будет контролировать, как работают силовые структуры.
Нет, я спорить с этим не буду. Это действительно
это проблема? Или так и должно быть?
Нет, так вообще быть не должно. Никаких общественных советов при государственных органах быть не должно.
Почему?
Коммуницирование государственных органов с
населением,
обществом, как угодно, может осуществляться впрямую. И один из таких способов, он предусмотрен странами, в которых, кстати, наша Конституция тоже устанавливает, что Российская Федерация, и один из таких способов – это выборность этих должностей.
О, об этом тоже много пишут.
Вот это главное.
Это как-то это может изменить?
Естественно, когда вы выбираете, граждане Урюпинска, когда выбирают себе начальника полиции, и когда они выбирают судей, они точно так же с ними могут коммуницировать в обратную сторону.
Но вы знаете, как у нас проводятся выборы.
Вот я тоже хотел сказать, да.
Послушайте, наши разговоры, они бессмысленные. Вот то, что мы сейчас рассуждаем, общественники, так сказать, туда ходят, пишут. В единичных случаях власть, вот как сейчас с этими несчастными девочками, пошла, так сказать, и суд продемонстрировал гуманизм и отправил их под домашний арест. А возникает другой вопрос. А что, судья, которая выносила решение об их аресте, она раньше не знала, что изменилось по сути обвинения, по сути претензий, которые были предъявлены? Она что, этого ничего не знала? Значит, вопрос заключается в другом. Полицейское государство возникает в той классической форме угнетения прав граждан там и тогда, где отсутствует свободный суд.
Ну, может так, а может иначе. 847-й продолжает спорить в основном со Львом Пономаревым, потому что вот сейчас как раз пишет, вот смотрите, только что вы сказали девочек, ну, все-таки это молодые женщины, как кажется.
Нет, но... они 18-19 лет.
А девочки, ну, хорошо. Так вот, значит, вчера перевели под домашний арест, был марш матерей.
Да.
И вот Артем пишет, сколько человек вышло? 200 человек вышло. Ну, правда, есть другие данные, ну, но все равно немного.
1500, понимаете?
Ну, хорошо, 1000 человек, все равно немного. И Артем из этого делает вывод. Люди де-факто говорят, да нам лучше пусть будет тотальный контроль, пусть сидят блогеры, пусть мониторят сети, зато мы будем ехать спокойно на метро. Ну, потому что если бы это их волновало, они бы вышли.
Но они не выходят не потому, что они спокойно будут ездить на метро, а потому что они...
Им это неинтересно.
Вот это неинтересно, это правильно. Да, у нас общество сейчас подавлено, общественно подавлено. И в этом смысле они, да, они спокойно глотают то унижение, которое они, их дети, может быть, могут получить, выйдя на улицу от полицейского. Там просто их, как бы сказать, есть такое равнодушие в обществе, покорность судьбе, скажем так.
Ну вот, смотрите, тогда вернемся к тому, о чем только что говорил Алексей Бенецкий. Вот эти вот равнодушные, покорные судьбе люди начнут выбирать. Кого они выберут?
Ну, вот в чем дело. Россия переживает довольно исторически, если говорить исторически, подходить период, она переживает очень тяжелое время. Был тоталитарный режим, это не просто так слова, это на самом деле тоталитарный режим, где была однопартийная система, вот, подавлялось любое, жестко очень подавлялось любое инакомыслие. Потом был... Это все ушло в тупик, экономика в тупик вышла. Фактически не демократы вы как бы развалили там СССР, просто коммунистический режим из себя исчерпал. И действительно, люди вышли на улицу, многие, но все равно это их мало было. То есть произошла демократическая мирная революция силами небольшой группы людей, ангажированных там на все остальное. А остальной народ просто наблюдал. Но когда вот это преобразование довольно мучительно шли в 90-е годы, получилось так, что пришла реакция. Ну, естественно, так вся в истории бывает. Мы сейчас переживаем реакцию, и поэтому мы обсуждаем, ну, вот годы реакции, которые сейчас в России проходят. В годы реакции действительно теряется интерес к политике, там, к всему остальному. Но сейчас, я уверяю, вот годы реакции сейчас исчерпали себя почти, так сказать. Молодежь, которая выросла вот буквально при Путине, они свободные люди, они частной жизни были свободны. И они только сейчас начинают задумывать о политике, об общественной жизни. И я уверен, что они будут воспринимать очень тяжело то подавление, которое сохранилось еще с того времени.
И эта молодежь оказывается вовлечена в организацию типа «Нового величия». А многие же пишут о том, что, возможно, туда были внедрены сотрудники правоохранительных органов, которые, по сути, так или иначе координировали действия.
Если это так, то генеральный прокурор или Следственный комитет или Государственная Дума должны озадачиться этим, потому что проводить оперативный эксперимент – это одно. Это описано в законе и учебниках, как это делается. А проводить силами сотрудников или действующих агентов, ну, в хорошем смысле, проводить такого рода провокацию – это преступление. И на фоне происходящих событий, о которых говорит господин Пономарев, в обществе, конечно, это действие приведет к откровенно негативному результату. Потому что молодежь тогда, посмотрев на это, да, пойдет в библиотеку, найдет книжки по конспирации, они есть, и начнет учиться.
К тому времени их запретят.
Не у большевиков. Во-первых, найдут, во-вторых, есть интернет, в-третьих,
Роскомнадзор.
Начнется сам издат, и произойдет то, чего, собственно говоря, высшая власть очень не хочет. Если рухнул СССР, мощнейшая структура, десятилетиями занимавшаяся истреблением инакомыслия...
Но она рухнула не из-за того, что инакомыслящие победили.
Нет, конечно.
Но она рухнула, потому что нельзя развивать страну.
Конечно. То сегодняшняя система гораздо быстрее придет в упадок и потеряет гораздо больше, чем то, что было в СССР. Потому что, конечно, сравнить мощь СССР с мощью сегодняшней России при всех, так сказать, плюсах и патриотическом настрое невозможно.
Еще раз, Провокация, в принципе, возможна по закону?
Провокация, провокация запрещена законом, тем более работниками правоохранительных органов или спецслужб. Это может быть проводиться оперативный эксперимент при наличии соответствующих показаний.
Но мы же помним фильм «Место встречи изменить нельзя».
Ну, послушайте, это было НКВД, ну или МГБ тогда. Это была советская власть. Но тогда не надо критиковать тех сотрудников спецслужб американских, которые проводили работу с бутом. Вот и все. Потому что там равносильно те же самые условия, послушайте. Тогда мы должны признать, ребят, ну, отлично сработали, что? Вы спровоцировали Виктора Бута на то, чтобы он пришел, рассказал, написал на бумажке вот то, что он написал и рассказал, и он сел на 25 лет законно.
Алексей Бенецкий, Лев Пономарев.
Я хочу сказать, что ситуация не совсем похожа на Бут. Я, правда, может быть, детали там не помню с Бутом. Здесь... Эти молодежь ничего не делала.
И он ничего не делал.
Нет, ну, вы сказали, спровоцировали, что он сдал какие-то показания. Ну, не знаю, я про будущее говорить не
буду. Давайте про молодежь.
Про молодежь. Эта молодежь просто как бы обсуждала события в стране. Она ходила на какую-то там акцию, такую на улицу выходила, но при этом он не нарушал закон. Они думали быть наблюдателями на выборах, на тех выборах, которые там по призыву Навального. Это было абсолютно... Так сказать, причем молодые люди, которые не созрели, они, у них даже не было никакой политической, ничего не было. Пришел человек, скорее всего, я знаю это дело довольно хорошо, по-видимому, внедренный из ФСБ или Центра Э. Он написал программу, он сделал политическую...
Но все-таки по-видимому.
Нет, по-видимому, потому что он является засекреченным свидетелем. То есть, четко, нет, то, что написал он, это точно известно. Конкретный человек, так называемый Руслан Д., написал программу, которая сейчас признана экстремистской, написал устав, который признан экстремистский, снял помещение, в котором собирались, платил деньги за это помещение. То есть, он взял в руки...
При этом он свидетель в этом деле.
Он в этом свидетель, он не задержан, а он взял потом все это, вот все документы, которые он написал, отнес ФСБ... Центр Эли, ФСБ, возбуждено уголовное дело. Девочки 17-18 лет были задержаны, а он считается свидетелем.
Это та самая молодежь, которая вот здесь выросла.
Да, выросла, да, и причем они абсолютно...
Которые не... другие, вы говорили об этом 5 минут назад. Да, и да, вот они сядут.
Ну, вот они сядут, они ни в чем не виновны вообще, ни в чем, понимаете, да? И когда другие... Таким образом, власть думает запугать, вот, ну, как бы, вот,
Но до сих пор запугивалась, а теперь не будет запугиваться, почему
нет?
Да не
будет запугиваться, вот сейчас же мы это обсуждаем. Вот
да.
Спасет себя власть таким образом, закручивая гайки, причем безмерно.
Это власть себя спасает, или люди, грубо говоря, отрабатывают, ну, я пришел на работу, я должен работать.
А это мы не знаем, понимаете, они улавливают. Я думаю, что это, я называю это низовой экстремист спецслужб. Я знаю другое дело, группа, так называемая террористическая группа «Сеть». Это в Пензе и в Санкт-Петербурге брали антифашистов, и там им большие сроки угрожают, но их пытали током электрическим, доказано, что сотрудники ФСБ, есть адвокатские опросы. Мы пытаемся возбудить уголовное дело, нам не удается. Все время как бы идут отказ, проверка проведена, оснований нет.
Но нет оснований не доверять.
Да. Ну, да, это, ну, нет, мы с этого начинали. Но мы видим, что адвокатские опросы, вот все зафиксировано, понимаете? Поэтому это другая провокация спецслужб, поэтому вот это очень опасно. Если мы вот эти два очень наглядных дела не прекратим и не будут наказаны те люди, которые провоцируют, вот, борются так с некоторым возможным инакомыслием, мягким очень инакомыслием среди молодежи, это очень плохо кончится для власти.
Это Лев Пономарев, Алексей Бенецкий. А вот сейчас Лев Пономарев говорит, если мы не остановим и так далее. А вот это, в принципе, можно остановить, учитывая, как работает система?
Но если бы я рассуждал так, как, например, Георгий Димитров, который сел в тюрьму и получил себе в суде открытую, фашистской, кстати, в Болгарии, открытую трибуну, то на самом деле, с точки зрения правозащитной борьбы за права человека, надо эти дела не останавливать, а их надо продвигать, поднимать на еще более публичную высоту и добиваться открытого
суда.
Но
они не поднимаются на публичную высоту, с другой
поднимаются, стороны? Поднимаются, слава богу. Очень много. Вы не слышали про террористическую группу «Сеть» в интернете, да? Очень много.
Но вы говорите о том, что это поднялось на уровень интернета. Насколько я понимаю, массовой информации на этот счет не стало.
Ну, я так думаю, что нет. Но мы ушли как бы от понятия главного. Полицейское у нас государство или не полицейское? Так вот, оно у нас квазиполицейское тогда уже, давайте. Ну, да. Вот действительно, вот эта низовая часть, на самом деле она не такая низовая. Ни сержант, ни лейтенант, ни майор даже подобных действий осуществлять не будет, если он не почувствует запах или ему прямую не прикажут осуществлять. Давай-ка ты сделай нам вот пару групп.
Среднее звено, да, тогда получается.
Да, среднее звено, и это есть самое опасное звено. Точно так же, как в экономике самое сильное звено – это средний класс, на котором, как на фундаменте, стоит многие страны. Точно так же в спецслужбах среднее звено решает очень многие вопросы или скрывает очень многие вопросы, которые не уходят уже наверх. В этом главная задача на сегодняшний день.
Смотрите, Великий Немой пишет об одном из дел, которые мы, по-моему, еще сегодня не упоминали, барнаульские дела. Там тоже, там вот как раз лайки и репосты.
Лайки и репосты.
Так вот, Великий Немой пишет, но когда понятые и заявители одни и те же люди в разных делах. Вот,
это сплошь и рядом, я 40 лет в профессии.
Ну вот, но это же не должно быть.
Конечно, нет.
Но это остается.
Это было при советской власти, остается сейчас.
А, это уже просто привычка.
Это так привыкли работать, так их учили кто-то. Ведь есть плохие менты, а есть хорошие менты. Хорошие менты – это те, кому не надо вот это дело подбрасывать в карман.
Выслуживаться.
Там, дело не выслуживаться. Они способны реализовывать свою задачу как сыщик или следователь интеллектуальными методами и методами знаний. Есть другие, которым именно надо выслуживаться, и которые не могут использовать интеллектуальный потенциал для того, чтобы достичь определенного уровня. Они используют противозаконные методы. Весь только вопрос, что кто-то пропадается на этих противозаконных методах, его прокуратура ловит. Кстати, наш прокуратур сегодняшний никого не ловит, у него прав таких даже нет в отношении полиции и в отношении там органов ФСБ. Вот тогда, значит, возникают такие, такого рода ситуации. То, что происходит, это идет в ущерб власти. Вот эти случаи и барнаульские, и пытки в Овсине и так далее, это все идет в ущерб власти. Но, видимо, на сегодняшний день на самом, так сказать, верху или на втором этаже сверху эта процедура или эта проблема не настолько востребована по сравнению со всем остальным, что вот, происходит.
Теперь это Алексей Бенецкий, Лев Пономарев. Если мы говорим о том, что это, возможно, где-то там внизу происходит, или вот как предложил Алексей Бенецкий, средний класс правоохранительных органов, а почему это не могут остановить сверху?
Ну, здесь два, так сказать, ответа. Либо не хотят, и тогда они в этом смысле бездействием поощряют эту низовую активность спецслужб, потому что действительно думают, будем закручивать гайки, и все будет хорошо. И хорошо бы они поняли, что будет плохо, в этом проблема.
Закручивать гайки для плохих полицейских?
Секундочку, либо не могут уже, потому что мои наблюдения над... Какой бы ни был хороший, значит, министр Колокольцев, о нем многие говорят, как о человеке, может, хорошим, фактически он, по-моему, сейчас не управляет полицией. Я знаю... Я вот правозащитник, ведь защищает не только жертв полиции, а я защищал оперу...
Управляет кто-то другой?
Еще раз, секунду, я хочу сказать. Да. Либо не хотят остановить вот это все и поощряют, либо не могут. Не могут, потому что все разваливается, понимаете? Вот я защищал одного из оперуполномоченного, который замочил коррупцию у себя в полиции в городе Арзамас, и он даже... Мы ему помогали максимально, даже помогли там... Его мама встречалась с министром Колокольцевым, Колокольцев проверку направил. И его пожали руку. Как вы думаете, чем кончилось? Его уволили. Его все равно уволили, понимаете? А тот начальник полиции, которого он разоблачал, перешел на соседний участок, соседний город. А его все равно уволили, его все равно
просто безработный. Вы начали с того, что у нас полицейское государство, а теперь говорите, что оно разваливается.
Нет, одно другому не мешает. Абсолютно не мешает, потому что в каждом городе вот этот начальник полиции, очень крупная фигура, в каждом городе он влияет на решение суда. Все вместе там, и следователи.
Короче, у нас сотни полицейских государств. Каждое свое.
Совершенно верно, да.
Алексей Бенецкий, это похоже на правду?
Ну, в какой-то степени да, и что ж тут скрывать-то? Еще Владимир Ильич Ленин писал, что у нас законность рязанская, там, донецкая и так далее. Похоже на правду, да. К сожалению, региональные структуры, они... При выполнении федеральных задач, то есть там директива идет сверху, решить то-то и то-то, а они эту задачу выполняют. На все остальное в какой-то степени закрываются глаза, и они являются, в общем, такими мелкими князьями. Это, опять же, изжога советской власти. Это та структурная политическая конструкция, которая была при советской власти, которая просела в 90-е годы и которая возродилась. Она удобна с точки зрения управления большими массами людей, и в том числе и экономикой, но она, конечно, ущербна с точки зрения будущего, потому что один раз уже она рухнула, и, безусловно, такая система в сегодняшнем 21 веке, когда речь идет о бигдатах, там, о развитии криптовалют и так далее, она существовать не сможет.
Тут вопрос был такой, минут 20 назад он пришел, но вот сейчас попрошу ответить, Лев Пономарев. А вот вы говорите, полицейское государство, а с другой стороны, мы же понимаем, что подавляющее большинство граждан, вот если их взять, спросить сейчас, в 2018 году, наверняка вообще не сталкивались с полицией. Какое же оно полицейское?
Ну, во-первых, это неправда, сталкивались с полицией. Спросите, вот они боятся полицейских, они вам скажут, мы боимся сталкиваться с полицейскими, потому что лично не сталкиваются, родственники, там все остальное, полицию боятся, и ее, так сказать, не доверяют и боятся. А вот мы говорили сейчас вообще о народе, как народ смотрит телевизор, вот влияние интернета и так далее. Народ смотрит телевизор.
Я прошу прощения, да. Давайте мы вот что сделаем. Вы предлагаете, давайте спросим.
Да.
Вы боитесь полицейских? Давайте прямо так, давайте. Вот прямо сейчас и спросим. Да. 134-21-35, боитесь полицейских? Вот подходите к полицейскому, мы ведь вот в этом смысле спрашиваем,
да? Смысле, да, в каком
134-21-35, лучше не подходить, побаиваетесь, боюсь полицейского. Да, да. 134-21-35, не боюсь, не побаиваюсь, не хочу, вот это вот все, не считаю нужным, вот это все сюда, я не боюсь, мне это не нужно. 134-21-36.
Не нужно, это может быть другое.
Да, 134-21-35, боюсь, не хочу и все такое. И прочее. А, вот голосуем, а теперь прошу продолжать.
Вот теперь по поводу народа, населения. Конечно, если бы на центральном телевидении были передачи, связанные с нарушением прав человека, да, как защититься от полицейского, да, вот от беспредела полицейского, если бы там были трезвые такие разговоры, как мы с вами сидим на центральном, на первом канале телевидения, то я думаю, что ситуация в стране как бы стабилизировалась, может быть, и было бы меньше вот такого локального беспредела. Кущевка. У нас есть уже вот такой термин «кущевка», да? У нас очень много кущевок. Но этого ничего нет. У нас первые каналы, основные федеральные каналы телевидения, как бы в основном занимаются патриотизмом, так называемым, который я не хотел бы даже здесь касаться.
Про кущевку да. Они тоже говорят. Скажите, Алексей Бенецкий, с вашей точки зрения, вот правда, вот эти кущевки, если вот пользоваться этой терминологией, а почему их нельзя прикрыть? Ведь, по идее, любой человек из этой кущевки может добраться, доползти, доехать или долететь до Москвы, и тогда все там разобьют. Но нет, этого не происходит.
Нет, потому что здесь мы переходим в другую совершенно стадию, когда из этих кущевок вырастают люди, которые сегодня в определенных структурах, в том числе и правоохранительных, находятся в Москве на высоких должностях. И вот эта взаимосвязь...
Так называемый социальный лифт. Они выросли и теперь здесь.
Ну, он не социальный далеко. Ну, он как раз... Он лифт, только основан на другом. И вот эти вот вопросы, они чрезвычайно сложны. И человек, что, разве не ездит? Посмотрите, сколько в администрацию президента приезжают из регионов, обращаются, все пересмотреть невозможно. Естественно, что президент – это не электронная машина, он не может все это переработать, все спускается вниз. Это тоже нам не нравится, и когда мы обращаемся, и адвокатам это не нравится. Но то, что произошло в Краснодаре, там, в Кущевке, ведь их разгромили все-таки.
Да.
И это был сигнал всем остальным. Насколько этот сигнал дошел, никто из правозащитников и, так сказать, наших коллег, никто этого не проверял. А это важно проверить.
Как вы думаете, каков процент тех, кто боится полицейских среди нашей аудитории?
Я думаю, что процентов 35-40.
Это Алексей Бенецкий, адвокат, доктор политических наук. Лев Пономарев, как вы думаете?
Ну, 50.
А вот ответ. Останавливаем голосование. 77% тех, кто проголосовали, говорит, я боюсь полицейских.
Неожиданно, я даже боюсь.
23% ответили иначе. Это была программа «Своя правда». С нами были Алексей Бенецкий, Лев Пономарев, Алексей Бенецкий, адвокат, доктор политических наук, Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Движения за права человека. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.